Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги пророка Исаии. В прошлой передаче мы начали знакомство с четвертой песнью о рабе Господнем, которая охватывает последние три стиха 52 главы и всю 53 главу. По единодушному признанию большинства толкователей книги пророка Исаии, этот отрывок — центр всей книги. Четвертая песнь о рабе — поэтическое произведение, построенное удивительно симметрично. В ней пять отрывков, в каждом из которых по три стиха. Она начинается и заканчивается величанием раба. «Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется и возвеличится. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством». Во втором и четвертом отрывках, как бы обрамляющих центральную часть, речь идет о неприятии его миром. Он был презрен и умолен пред людьми. Ему назначили гроб со злодеями. В третьей же центральной части излагается значение искупительных страданий Мессии. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Итак, давайте вместе с доктором Маги подробнее рассмотрим 53 главу, центральную главу книги пророка Исаии. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книгам Священного Писания. Сегодня мы продолжим знакомиться с книгой пророка Исаии и обратимся к 53 главе, повествующей о страданиях Спасителя. Глава начинается с загадочного вопроса. «Кто поверил слышанному от нас и кому открылась мышца Господня?» Создается впечатление, что пророк жалуется на людей, которые не верят его словам. То, что кажется совершенно явным ему, совсем непонятно другим. Такова незавидная участь любого пророка. В шестой главе мы читаем, что когда Бог призывал Исаию на служение, он сказал: «Я дам тебе послание, которого люди не услышат. Ты будешь передавать им мои слова, а они не поверят». Так и оказалось на самом деле. Мир не принимает Божьих посланцев с распростертыми объятиями. Пророков побивали камнями. На их весть не обращали внимания. То же самое происходит и сегодня. После Первой мировой войны, когда все жаждали мира и покоя, даже предположение о том, что может начаться новая война, принималось в штыки. Общественное мнение требовало, чтобы мы потопили все военные корабли и разоружились, потому что наши руководители говорили, что мир стал демократичен и безопасен, войн больше не будет. В тот период в Америке было крайне мало Божьих пророков. Эти люди не были пацифистами, но они не были и сторонниками войны. Они просто повторяли то, что записано в Слове Божьем. А там сказано, что войны будут терзать мир, покуда в нем существует грех, неправедность и зло. Они говорили, что война — это порок человеческого сердца. И они были правы, потому что вскоре началась Вторая мировая война. Некоторые утверждали, что Христос был пацифистом. Но пророки отвечали, что он ценил силу. Помню, как в церкви, в которую я ходил в детстве, был как раз такой проповедник. Он был верным слугой Христа и старался угодить Богу, а не людям. Но его послание никому не нравилось. Его считали врагом своего народа. Люди предпочитали слушать другого проповедника, либерала. Однако время показало, что этот либеральный проповедник оказался неправ. А события мировой истории доказали, что тот, кого никто не слушал, был как раз другом, а не врагом. Это был пророк Божий, который мог сказать вместе с Исаией: «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?» Сегодня в Америке раздается очень мало пророческих голосов. Эти люди пытаются призвать народ к Богу, пока не поздно, но толпа предпочитает предаваться очередным иллюзиям. Лично я был поражен тем, какой отклик вызвали наши радиопрограммы по изучению Библии, но время от времени происходящие с нами события напоминают, что этот мир в основном все-таки отвергает Христа. Некоторые радиостанции отказались транслировать наши передачи, потому что им не понравилось содержание. Один менеджер сказал, что ему не нравится религия, которую я проповедую. Он спросил, нельзя ли передавать что-нибудь пожизнерадостнее, например, говорить, что мы живем все лучше и лучше, и что грешники не так уж плохи, как пишет Библия. Эта просьба только напомнила мне, что мы живем в мире, отвергающем Христа, а потому мы должны просто принять этот факт и смело идти дальше. Хотя большинство людей сегодня действительно склонны к либеральным теориям от имени Бога, позволяющим делать все, что угодно. Апостол Павел говорил, что благая весть обращена к разумным людям. Мы должны понимать, что очень многие из наших слушателей неразумны. Я признаю, что существует множество неразумных проповедников, и не стану их оправдывать. Но Бог ведь именно так и предсказывал, что проповедь благой вести будет казаться людям сказкой. Поскольку, чтобы принять эту весть, люди должны отказаться от своего привычного мышления. В первом послании к Коринфянам, глава 2, стих 14, написано: «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно». Следует помнить, что Бог действует не такими методами, как люди. Бог способен совершить великие дела через малых и убедить мудрецов через безумие. Если вы вызываете врача, то вы ведь не ждете, что он предложит вам таблетки, которые вы и так регулярно принимаете. Может быть, принимать лекарства, которые он пропишет, покажется вам безумием, но вы, скорее всего, послушаетесь его, то есть доверитесь специалисту. Так почему же вы отказываетесь слушаться Бога в вопросах веры? А Бог через пророка Исаию снова и снова обращается к неверующим людям с сочувственным вопросом: «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?» Люди не верят в благую весть по вполне определенным причинам. Люди считают, что Бог сидит где-то на небесах, на высоком престоле. Древние люди, к примеру, представляли себе богов как очень далеких от человечества. У греков боги жили на горе Олимп, а у римлян Юпитер метал молнии из туч. Бога, который спустился на землю, чтобы принять позорную смерть на кресте, не знала ни одна религия. Такое было просто невозможно вообразить. Страдающий Бог не умещается в сознании современного человека. Однако здесь, в 53 главе Исаии, написано то, что поражает и восхищает. Мы читаем, что наш Господь страдал так, как не страдал никто другой. Его мучения сравниваются с родовыми схватками. Описание его распятия странным образом привлекает нас. Апостол Иоанн в 12 главе своего Евангелия, стих 32, запечатлел такие слова Христа: «И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». В страдании есть странная притягательность, боль сближает нас. Когда мы с вами видим страдающее окровавленное существо, наши сердца переполняются сопереживанием и симпатией. Нам хочется помочь. Вот почему мы симпатизируем жертвам войны и несчастных случаев. Перед болью мы все равны. Она объединяет всех бренных представителей человечества. Поэтому давайте сейчас вместе поговорим о муках Сына Божьего. Пусть Его жертва привлечет нас, а сияние Его любви согреет наши сердца. Пророк Исаия спрашивает, «Кому открылась мышца Господня?» Слово «мышца» указывает на великое деяние Господа. Когда Бог творил небеса и землю, Он не пользовался силой рук. Доктор Телмидж, например, отмечает в своем исследовании, что Бог сотворил Вселенную без всяких видимых усилий. Ему ничего не стоило сотворить небеса и землю. Он просто произнес слово, и небо, и земля просто возникли. И на седьмой день Бог отдыхал, хотя на самом деле Он не устал, просто Он завершил свой труд. А вот когда Бог искупает человека, речь уже идет о мышце, потому что спасение — великий труд. Божье спасение — это дар. В это трудно поверить, но человеку спасение дается даром. Человеку не надо платить за спасение, но Богу оно дорого стоило. Ему пришлось напрячь свою мышцу. Он отдал своего сына на смерть на кресте, поскольку искупление — это задача, с которой мог справиться один только Бог. Спасение дается нам даром, но оно досталось совсем недешево. Для этого требовалось, чтобы открылась мышца Господня. Итак, теперь мы начинаем разговор непосредственно о Христе. Во втором стихе мы обращаем внимание на Его человеческую природу. «Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия, и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему». Христос был ростком из сухой земли. Это значит, что ко времени Его рождения потомки Давида уже не сидели на престоле. Они не были больше князьями. Они были земледельцами. Народ Израиля страдал под железной пятой римлян. Они не были свободны. А ведь Римская империя не была великой цивилизацией. Ее граждане просто подражали великим прежде народам. Это была страна средних достижений и псевдокультуры, а о нравственности в ней давно забыли. Там не было мужественных мужчин и добродетельных женщин. Римляне стремились к наслаждениям и предавались кутежам. Вера Израиля тоже постепенно деградировала. Она превратилась в пустые обряды, в то время как сердца людей оставались равнодушными и холодными. Вот в какое время пришел Христос. Он родился в благородном, но обнищавшем роду, в народе, который находился под властью Рима в период упадка. Самый благоуханный из цветков человечества вырос на сухой почве, в мрачный период мировой истории. Казалось, он просто не мог родиться в то время и в таких условиях. Но для Бога нет ничего невозможного. Позвольте мне привести сравнение. Христос пришел на землю не тогда, когда мы бы хотели, а когда Ему было угодно. Это выглядело так, как если бы мы с вами шли по сухой пустыне и вдруг наткнулись на громадную клумбу цветов. Мы бы удивились и сказали, «Как же эти цветы выросли здесь?» Клумба показалась бы нам чудом. Так вот, пришествие Христа было именно чудом. По нашим понятиям, Он никак не мог родиться в такое время. Сторонники теории эволюции не признают Господа Иисуса Христа, потому что Его рождение противоречит теории эволюции. Он не такой, как мы, и в то же время он росток из сухой земли. Итак, Исаия привлекает наше внимание к страданиям Христа и к его смерти на кресте. Пророк пишет: «Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему». Некоторые делают из этих слов вывод, что Христос был непривлекателен внешне. Некоторые даже осмеливаются говорить, что его внешность была отталкивающей. Этого не могло быть, потому что он был совершенным человеком. В Евангелиях нет ничего, что побуждало бы нас так думать. Слова Исаии относятся исключительно к распятию Христа. Его страдания были так ужасны, что не было в нем ни вида, ни величия. В распятии нет ничего красивого. На распятого человека крайне неприятно смотреть. В наше время люди носят на шее очень симпатичные крестики. Но крест Христа был не таким. Его крест не был приятен на вид. Его страдания были невыразимы. Его смерть была ужасна. Ему пришлось вытерпеть то, чего не приходилось терпеть ни одному человеку. Он даже не был похож на человека, когда висел на кресте. Об этом мы узнали, читая предыдущую главу. А сейчас нам хотелось бы узнать еще и причину, по которой его смерть была так ужасна. Зачем ему нужно было так страдать? Послушайте четвертый стих. «Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом». Христос был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Пророк боялся, что мы не поймем его, а потому повторил эту мысль трижды. «Господь возложил на него грехи всех нас». Он изъязвлен был за грехи наши. Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Печаль переполняет наши сердца, когда мы сознаем, сколь ужасно Бог Отец обошелся с совершенным человеком. И почему так произошло? Честно говоря, мы не понимаем этого до конца. Мы снова и снова задаем себе вопрос: почему Бог так обошелся с ним? Разве он заслужил такого обращения? Давайте посмотрим. Христос уже 6 часов висит на кресте между небом и землей. С 9 часов утра и до 3 часов дня. Первые 3 часа были особенно тяжелыми. Над ним смеялись, в него плевали, его оскорбляли, его безжалостно пригвоздили ко кресту, а потом любовались, как он умирает. В полдень, после 3-часовой агонии, Бог скрыл солнце, и тьма покрыла землю, чтобы люди не могли видеть, что происходит между Отцом и Сыном. Христос стал жертвой за грехи мира. Бог сделал его душу жертвой за грех. Бог обошелся с Иисусом Христом как с грешником, потому что, как сказано в Писании, безгрешный стал грехом ради нас. Чтобы понять, как Бог ненавидит грех, взгляните на распятие. Если вы хотите знать, как Бог накажет грешников, посмотрите, каким мукам Он подверг своего возлюбленного Сына. А разве сможем мы с вами избежать наказания, если отвергнем спасение? Крест стал жертвенником, на котором Агнец Божий принял на себя все грехи мира. Он умер за других, за нас с вами. Послушайте, что пишет пророк далее в стихах 5 и 6. «Но он изъязвлен был за грехи наши, и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Ранами его мы исцелились. Эта фраза может вызвать у нас сомнения. От чего мы исцелились? От физических заболеваний? Каково значение этих слов? Давайте позволим одному из апостолов Иисуса Христа, Симону Петру, истолковать эти слова. Он пишет в первом послании, глава 2, стих 24. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились». Исцелились от чего? Петр совершенно ясно показывает, что мы исцелились от грехов и беззаконий. Обратите внимание на чудесный 6 стих 53 главы Исаии. Он начинается с упоминания о всех нас и завершается так же. «Все мы блуждали, как овцы». Не некоторые из нас, но все мы. В чем заключается проблема человечества? В чем наша с вами основная проблема? Вот она. Совратились каждый на свою дорогу. Вот наша проблема. Человек пошел своим собственным путем, забыв про путь Божий. В 14 главе притчи, стих 12, сказано: «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их — путь к смерти». В той же книге притчи есть и другое подобное место, глава 3, стих 6. «Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои». Наш Господь Иисус Христос сказал, что он есть путь, истина и жизнь. И люди могут прийти к Отцу только через него. Но мы по-прежнему ищем свои пути. Мы блуждаем, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. И за это Бог возложил на Иисуса Христа грехи всех людей. Здесь Исаия ясно показывает, что Христос умер на кресте вместо нас с вами. Он не сделал ничего дурного. Он был свят, безгрешен, чист, он не грешил. Он стал заместительной жертвой, которую Бог по своей любви послал на смерть вместо нас с вами. Без сомнения, наши сердца переполняются сочувствием ко Христу. Когда мы думаем, как Он умирал на кресте, мы не можем оставаться равнодушными, слыша о таких страданиях. Мы могли бы сохранять хладнокровие, если бы не несли ответственность за это. Говорят, что когда Хлодвигу, вождю франков, рассказали о распятии, он был так взволнован, что вскочил, размахивая мечом, и закричал: «Если бы я был там с моими франками!» Но, друзья мои, Христу не нужно ваше сочувствие. Он умер не для этого. Он умер не для того, чтобы мы его пожалели. Помните, когда он шел на Голгофу, и женщины Иерусалима оплакивали его? Он сказал: «Дщери Иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших. Ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет?» Ему не нужны были их слезы, как не нужны и наши. Иногда приходится слышать мнение, будто Христос умер мученической смертью. Это неправильно. Он умер не как мученики. Мученики в момент смерти радовались, говоря, что видят Христа рядом с собой. Сравните смерть Христа со смертью Стефана. Как рассказывается в книге Деяний, глава 7, стих 56, Стефан радостно воскликнул: «Вот я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». А смерть нашего Господа была иной. Бог оставил его. Христос умер один, восклицая: «За что ты меня оставил?» Он умер, обремененный грехами всего человечества. Друзья мои, на этом наша сегодняшняя беседа заканчивается. В следующий раз мы снова обратимся к 53 главе книги пророка Исаии и продолжим разговор о страданиях Христа и том великом даре вечной жизни, который мы с вами можем получить благодаря Его Голгофской жертве. Всего вам доброго, до новых встреч!
На Голгофу, на распятие Иисус Христос идет, и тяжелый крест смирения Он несет. А народ Его толкает, Царь Мессия на страдание идет. Скорбь на Виа Долороса, тьма людей со всех сторон, жаждет видеть смерть Иисуса на кресте. И солдаты пробивают путь Ему, толпа кричит, а Он молчит. А Мария Долороса, Божий Сын, идет на Голгофу, наш Мессия, Царь царей, Иисус Христос. Он оставил славу неба и Отец Божий добровольно принял грех твой на себя. Вот идет он, спотыкаясь, следы розы на спине, голова венцом увита и шипом. Отец, прости, Отче, шепчет он и падает, толпа шумит. А во Виа Долороса Божий Сын идет на каз, за твой грех Он будет к древу пригвожден. Он оставил славу неба, идет спасать тебя. На Голгофу, на распятие Божий Сын Христос идет. Кровь, что омыла сердца всех людей, застыла в средах твоих, и в рай ведет. А приди, приди к Иисусу, Он простит, простит, спасет. Успокоит, грех простит, и в рай ведет. Христос спасет.
Вы прослушали лекцию из серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.